помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. Всем добрый день. Еще раз вас приветствую. Меня зовут Александр Капков. В ближайший час у нас в эфире программа «Урок «Россиеведение». И у нас в гостях Роман Лункин или Лункин. Поправьте меня, как это нужно делать.
Лункин, потому что от слова «лунка».
Лункин, да. Роман Николаевич Лункин, я вас приветствую. Спасибо большое, что пришли. Роман – руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук.
Я вас также приветствую.
Спасибо большое. И всех наших слушателей это, конечно же, тоже касается. Смотрите, какую тему мы сегодня будем обсуждать. Я Роману сразу сказал, что вот правда, вот насколько можно придумать для Капкова сложно тему, вот настолько мои продюсеры и постарались. Вот сегодня она такая. Хотя новости были следующие, почему мы решили об этом заговорить. Новости касаются Матильды, искусства и тех людей, которые против этого искусства выступают. Они почему-то называют себя православным государством. Мы очень старались и очень все хотели найти какие-то истоки этой организации и понять, что она из себя представляет, что она проповедует, какие у нее взгляды на те или иные вопросы. Но это было крайне несложно, и мы почему-то пришли к мнению тому, что эту организацию, может быть, составляют вот ровно 2-3 человека, которых задержали, и все. Но сколько вообще можно придумать подобных организаций, религиозных, культурных, каких угодно, которых будет отличать одна какая-то религия или еще что-то. Вот обо всем об этом мы хотели с вами поговорить и узнать. Мне продюсеры написали, кто такие хлысты, скопцы, жидовствующие другие христианские течения и секты в истории России.
Вот да, вроде бы это такие исторические течения, которые существовали где-то в 17-18-19 веках, но я так и знал, что тема как-то будет затронута и Матильды, и христианского государства, это поскольку они все воспринимаются как сектанты.
Мы лишь от этого отталкиваемся, это наш новостной повод, но все эти новости уже прошли и стали вчерасностями, или, как говорил Парфенов, старостями. Нас сейчас это не интересует. А вот как раз интересно подобное, вообще подобные течения в России. Как они складывались, от чего они пошли, когда зарождались, какие были, чем отличались. Вот это все то, что нас будет интересовать.
Но это скорее не подобное течение. Это вот здесь надо как раз сразу отделить. Есть русское сектантство, и дело в том, что до 17-го года и в советский период в историографии ученые называли русским сектантством все, что было не православным. То есть это старообрядческие разного рода секты и движения. И тогда слово «секта» не было столь ругательным, как сейчас. Русское сектантство — это духоборы, молокани, вот эти хлысты, скопцы, которых вы перечисляли. И все это целый мир, который существовал как внутри Русской Православной Церкви, так, собственно, и около нее. И даже противопоставлял себя русскому православию, как старообрядцы, которые считают, что они на самом деле настоящее русское православие. А я бы это не стал рассматривать в контексте современных выступлений православных активистов, там, за Матильду, против Матильды, поскольку сейчас акции, которые устраиваются «Остановим Матильду», это скорее это реальное православное движение. Христианское государство — это выдуманная организация, у которой нет какой-то своей идеологии, нет концепции, и это скорее такой политтехнологический проект. С другой стороны, чтобы как бы вот, может быть, закрыть этот вопрос с православным активизмом, те, кто выступает против Алексея Учителя, называют царебожниками. И царебожники — это такая секта внутри Русской Православной Церкви. Ее отличительная черта, главная идея — это то, что Николай II принес себя в жертву за Россию. И его мученическая смерть — это фактически смерть искупительная за наши грехи. А это значит, что это пересекается с подвигом, который совершил Иисус Христос в Евангелии. То есть это ересь. Это фактически приравнивание, да, Николая II к Иисусу Христу. Еще патриарх Алексей II в 2007 году резко осудил и царебожничество, и вот эти акции по общенародному покаянию, которые устраивали православные активисты, поскольку это уже, что называется, перебор, так нельзя. Но при этом царебожников в рамках современного движения, там около Поклонской, их абсолютное меньшинство. Это маргинальная группка. Все остальные совершенно искренне считают, что наши права нарушены, нас не слышат, власть нас не слышит, а мы должны знать, слушать и думать о Русской Православной Церкви, о нашей угу. православной стране.
Когда вы говорите, вот, допустим, в данном случае про царебожников, да, просто мне, чтобы понимать, это какая-то организация, имеющая четкие границы, документы или еще что-то? Элементарно, да? Есть коммунистическая партия. Вот тебе партбилет, все, ты коммунист. Вот что-то подобное вот в таких сектах, организациях, оно существует? Или, в принципе, вот просто есть православный человек, и у него вот взгляд, пожалуйста, если у него спросят про Николая, он скажет, да, вот так. Он скажет, а, ну хорошо, ты вот царебожник. Но ты при этом можешь быть еще и тот, и второй, и третий, я не знаю, еще какой-то. Либо как это устроено?
В русском православии большой дефицит таких организаций, и у Царя Божия, в частности, очень размытая структура.
Лидер какой-то.
Нет никакой централизованной организации. Сейчас я даже не знаю, кто является лидером. Сейчас в качестве лидера обозначают отца Сергия Романова в Ганиной Яме. Это Екатеринбургская епархия.
Не Наталья.
То есть... Нет, это не Наталья
Поклонская. Она выглядит как-то так, думаешь,
нет,
может
сам
быть,
я,
мало ли.
Нет, сам я не общался с Натальей Поклонской, но если бы я с ним поговорил как социолог религии, вот кем я являюсь, собственно, я, наверное, выявил бы, является она царебожником или нет, но вряд ли она сама бы дошла до этой идеи.
А вот сейчас по той информации и по тем словам, она публичный человек, который вы имеете, вы не можете?
По ее словам я точно могу сказать, что это не царебожие.
Наоборот,
это
мы говорим, что это не царебожие.
Это не царебожие, да. И на самом деле вот в этой православной среде есть довольно большой разброс идей, и каждый из этого православного винегрета выбирает нечто свое. Один выступает там против ИНН, против этих номеров и отказывается от всего. Другой критикует патриарха за экуменизм и встречи с Папой Римским. А там третий выбирает себе Николая II в качестве такого полубога. А некоторые это сочетают, а движения организованного нет. А вот те секты, которые вы перечисляли, исторические русские, хлысты и так далее, у них не было официальной организации. Ну, тогда в Российской империи не могло быть у них организации своей. Но при этом все-таки это были организованные движения, которые, собственно, разработали свое мировоззрение, подвергались гонениям со стороны власти и официальной церкви и оформились как движение. Сейчас несколько другая ситуация. Мне кажется, что у нас в России сейчас происходит оформление вот этих православных движений. Некоторые из них могут как бы выпасть из обоймы и вообще противопоставить себя Московской патриархии, критиковать патриарха Кирилла, их отлучат за это от церкви, они станут вот этим русским сектантством. Угу. Некоторые останутся внутри церкви.
А возникали вот эти вот самые, те же самые скопцы, и точно так же, как и сейчас, то есть шел нормальный исторический ход веры, православия в данном случае, возникал какой-то момент, какая-то встреча, какие-то слова, которые, например, подвергались критике и говорились, а мы с этим не согласны, бам! Ответвление на новую секту.
Вот это достаточно интересный вопрос. Если в Западной Европе был такой период реформации 16 века, когда Мартин Лютер прибил вот эти 95 тезисов на врата церкви, где говорилось о том, что католическая церковь и Папа Римский нарушают евангельские заповеди, погрязли в коррупции, продают индульгенции и так далее. В России... Из-за специфики самого православия, отношений православия и государства, реформация растянулась на столетия. И как раз, но при этом Россия показала пример Западной Европе, и в России именно стала одной из первых стран, где стали возникать эти реформационные движения. Uh-huh. Еще в Новгородской и Псковской республиках. Как раз историю русского сектантства ведут от жидовствующих остригольников. Это секты, которые возникали в 13-14, существовали в 13-14-15 веках. В 15 веке с помощью святого Иосифа Волоцкого они были полностью искоренены, и они как раз критиковали официальную церковь за то, что она стяжает золото, финансы, там много имущества, что она занимается тем, что не соответствует духу Евангелия. И вот это как раз один из первых способов, с помощью которого возникают вот эти сектантские движения. Это стремление поправить официальную церковь, то есть традицию, которой ты принадлежишь. Потому что Мартин Лютер, к примеру, это тоже мало кто знает, он же оставался до конца монахом католической церкви, пока потом как бы не снял с себя сан, но изначально он не собирался ведь выходить из католической церкви, он критиковал ее изнутри. Второй способ это когда вот доводится до некоторой крайней степени какая-либо черта традиционной церкви, например,
там, ну, та же самая Царебожия.
Смирение, ну да, да. Вот это почитание Николая II, например, смирение, там, наставничество, угу. духовничество. И у нас в современной в России мы видим такой пример в движении Бога Кузи известного. Потому что он существовал внутри православной церкви. Его даже как бы не успели отлучить, его сразу как бы в тюрьму посадили. Но он представлял из себя такой образец, что ли, духовного отца, и все к нему приходили и думали, да, вот это православный священник. То есть они даже не могли его отличить от настоящего православного священника. И третий вариант вот, возникновения вот этих сект, это когда люди выдумывают свою религию, когда они хотят некого... религиозного обновления настолько...
Но она все-таки не остается... Такая подобная секта не остается внутри какой-то веры, какого-то
нет, какого-то течения. Это уже создание, своего религиозного направления, своей религии. Когда человек объявляет себя Богом или вообще считает, что вся священная история, она зародилась вот у нас прям вот тут на земле. Как, например, решили мормоны в Соединенных Штатах, что вся священная история, вся Библия, она происходила прямо вот в Соединенных Штатах Америки. И сейчас, что пророки, они родились на нашей земле, они где-то там в Ветхом Завете.
Да.
Ну, это, и понимаете, для меня, например, это показатель некой живости веры, что люди действительно думают о том, как они верят, во что, как эта вера должна воплощаться в жизни. То есть это не свидетельство кризиса как бы церкви и религии, это скорее свидетельство того, что вера живет в сердце человека, и религиозность общества, она действительно высока.
Правильно, то
есть напряженная такая вера.
Правильно я понимаю ваши слова, что это нормальное течение, ну, вот веры человека, вот подобные все эти секты. Это значит, что она как-то на себя смотрит, сама себя критикует, над собой размысливает, куда-то ходит, отходит от главного течения, потом, возможно, возвращается, что-то отмирает, появляется что-то новое. То есть это нормальный ход.
Ну, с социологической точки зрения, это совершенно закономерное явление, когда возникают разные верующие и разные течения, они по-разному осознают вот официальную церковь, официальное направление. Ну, а со стороны, конечно, многие люди считают таких создателей своих течений полусумасшедшими или прямо сумасшедшими. И многие, особенно в советский период, представители церквей не заканчивали свою жизнь в психушках. И, конечно, здесь, понимаете, общество, когда видит вот такие явления, особенно новые, оно пугается и сразу хочет либо назначить психиатрическую экспертизу, либо прямо посадить в тюрьму, не разбираясь. В 2008 году, по-моему, в Пензенской области был такой случай с православными закопанцами, которые закопали землю, mm-hmm. они вырыли землянки и решили там ожидать конца света. Это была такая громкая история.
Да, я помню.
Везде это показывали.
Они с детьми же туда отправились.
Там полиция была вокруг, тогда, по-моему, еще милиция.
Yeah.
Там были оцепления, не могли и не знали, как их оттуда вытащить, потому что там несколько человек заболело, кто-то даже умер. И в результате Петра Кузнецова из этой общины, его как раз обследовали, и он на психиатрической больнице. Я думаю, что и сейчас там находится.
Угу.
Но при этом я не уверен, что он является реальным лидером этой общины. Более того, как-то никто не стал проводить анализ их мировоззрения. Хотя на самом деле они могли начитаться литературы, которая продается в каждом православном храме по поводу апокалипсиса, эсхатологии и последних времен.
Я сейчас, вот, если честно, после ваших слов задумался, мне кажется, такой невозможной вещи, как цензура или правильное восприятие тех или иных вещей, потому что действительно каждый человек меряет по себе, и одно и то же люди воспринимают по-своему. То есть один может к этому спокойно отнестись, а другой может настолько это вознести и унести за собой под землю несколько десятков человек.
Чувства не поддаются цензуре, и это в полной мере касается также и религиозного чувства. И, безусловно, к примеру, когда духоборы и молокане, которые были в России первыми протестантами, то есть они потом плавно перетекли в баптистские, пятидесятнические общины протестантские, то есть стали, опять же, предтечей российской такой реформации, обращение части российского общества в протестантизм, который сейчас тоже продолжается, то духоборы молокане главным девизом было, что Бог не в бревнах, а в ребрах. То есть не в церковном здании, а внутри человека. Это тоже чисто такая протестантская реформационная идея, которая противопоставляет живую веру некой такой кондовой официальщине, которая есть в государственной церкви. И в России, конечно, это было выражено очень ярко. И с этой точки зрения, вот как это цензурировать? Я, честно говоря, не представляю, как.
Я про то
и
говорю, да.
Сейчас государство всегда находит некий такой простой выход. То есть до 17-го года всех ссылали в Сибирь, и было законодательство, которое запрещает обращать православных и представителей других народностей, которые принадлежат как бы к титульным конфессиям, религиям, то есть там мусульмане, буддисты, ну, как сейчас считается, калмыки, там, тувинцы, буряты — это обязательно буддисты.
Да-да-да.
Вот, есть мусульманские народы, а православных, есть православные. Их, соответственно, нельзя обращать в другие веры. Но это происходило и происходит сейчас. В настоящее время власть избирает несколько другие способы. Например, это борьба с экстремизмом. То есть, опять же, а что считать экстремизмом? Какие религиозные идеи ведут к экстремизму? Это тоже достаточно такой сложный вопрос.
Ну и при этом нет. В нашем случае еще все хорошо с тем, что мы
надо разбираться. Вот мое мнение, моя точка зрения основывается на том, что надо все-таки с верующим разговаривать и пытаться понять, то есть увидеть, какая у них концепция, там, куда ведет их мировоззрение. И тогда, собственно, мы будем больше понимать и свое общество, и тех людей, которые верят.
Вы в самом начале, когда мы только произнесли слово «секта», сказали, что оно, конечно, такое сейчас очень ругательное, и назвать кого-то сектантом, ну, это фактически его оскорбить. На самом деле так не было изначально. Правильно я понял ваши слова?
Изначально слово «секта» — это все, кто не является православным. Угу. Но столь отрицательная коннотация, которая есть сейчас, она появилась именно в советский период.
Почему? Ну, тогда любого православного называли сектантом? Или только тех, кто вот от какой-то канонической веры отходил?
В советский период сектанты называли все, кто не подчинялся власти.
Да.
Потому что была, собственно, Московская патриархия, и православных не называли сектантами. Называли сектантами, например, истинно православную церковь или катакомбное православие, которая не хотела регистрироваться и говорила о том, что советская власть — это власть от дьявола. Соответственно, это сектанты. То есть получилось так, что это, во-первых, все нелояльные советской власти, сектанты. И, кроме того, целый ряд организаций и движений, к примеру, там, пятидесятники, баптисты, особенно пятидесятники, потому что у них есть говорение на иных языках, и, то есть, они вдруг вдохновляются вот Духом Святым, он на них нисходит, и они говорят на каком-нибудь там иностранном языке или на такой тарабарщине, испытывая некоторый такой вот религиозный экстаз. Для них это молитва. То же самое было, кстати, и в молоканстве, и в хлыстовстве, то есть, это традиция, которая сейчас продолжается в пятидесятничестве. отчасти. Так вот, эти движения при советской власти напрямую считали безумными. То есть не просто там какие-то страшные сектанты или нелояльные власти, нарушающие закон, а именно люди сумасшедшие. А в советский период это имело, ну, в общем-то, трагические последствия, поскольку таких людей помещали в больницы, а самое ужасное, у них отнимали детей. И таким образом разгоняли общины, детей в детдом. И, в общем, это была такая трагедия для целого религиозного движения. Люди уходили в подполье в результате.
Это как раз отличительная черта секты. Любой. То, что она в меньшинстве, она в подполье, она всегда, как сказать, на вторых, третьих, четвертых и пятых местах. Правильно?
Может... Ну, не совсем так, потому что все-таки в советский период и достаточно уважаемые движения, они были в подполье, но совсем не потому, что это секта, а потому что им некуда было деваться. Ну, если вообще... сажают по тюрьмам, то что делать?
Ну, на самом деле, когда мы говорим про советский период, нужно понимать, что вообще любая религия была в этом смысле непочитаема, правильно?
Да, любая так религия, да, но при этом, например, существовал Союз баптистов, официально зарегистрированный при советской власти, с 44-го года. И с 43-го года Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Соответственно, им запрещалась фактически любая социальная миссионерская деятельность за пределами культовых зданий. А так они существовали.
Я к тому, что может ли, например, секта стать доминирующим направлением там, в каком-то обществе? То есть она зарождается, развивается, увеличивается и потом берет главенство.
Да, безусловно.
Останется она при этом сектой, или она уже будет называть сектантами всех остальных? Вот мне какой парадокс интересует.
Я специально никогда вот не давал определения понятию секта, но мне нравится больше всего определение, которое дал социолог и политолог Дмитрий Фурман. Он просто работал в нашем Институте Европы и много занимался исследованием религии. И он определял слово «секта» как религиозное движение, которое находится в стадии становления. Соответственно, это движение, которое недавно откололось или недавно возникло, и испытывает на себе вот все вот эти трудности роста и ломки нового движения. То есть оно может быть более закрытым, противопоставлять себя остальному обществу.
Ну, по сути, неважно какое, но просто вот период становления.
Да, это период становления. При этом власть или внешние, любые внешние обстоятельства, они могут как загнать это движение в такую сектантскую нору, сделать его еще более сектантским, так и обстоятельства могут сделать так, что это будет вполне респектабельное движение, как вот официальная церковь, как, например, старообрядчество все-таки преодолело... То сектантское подполье, в которое оно было загнано в 18 веке, это страшно себе представить. Там сажали на кол, там, не знаю, убивали, все гнали на север или в Сибирь. Старообрядчество, оно возродилось в конце 19-го, начало 20 века, и сейчас это вполне респектабельное движение.
То есть про них мы можем уже говорить, например, согласно предыдущему определению, что это уже не секта. Уже период становления пройден.
Ну, а они изначально не были сектой. То есть можно и даже из нормального движения сделать секту, как и старообрядцев, но они раскололись на массу сектантских направлений, а потом вышли опять как бы в публичное пространство, став вот такой уважаемым религиозным движением.
Движение, которое, кстати, я напомню, посещал Владимир Путин. Ну, просто если вдруг...
Ну, из новых движений, например, в штате Юта главенствующую роль играет церковь мормонов. Хотя раньше, в 19 веке, конечно, это была некоторая секта, отколовшаяся от протестантизма, которую все ненавидели. А сейчас наоборот.
Есть. Давайте поговорим об этом еще больше во второй половине программы. Мы вернемся к этому. Еще раз напомню. Я хочу всем опять же сказать, я поясняю. У меня обычно так происходит. Я вижу все сообщения, но больше времени уделяю всегда во второй половине программы. Но у нас такая некая диктатура, я, в принципе, не скрываю этого. Сначала я, потом вы, ладно? Никто же не против? Да я, в принципе, ни у кого не спрашивал. Мы вернемся после новостей.
Знайте и помните русскую историю. Урок «России-ведения».
Продолжаем урок «Россиеведение». Здравствуйте еще раз. 16 часов 35 минут. Меня зовут Александр Капков. У нас в гостях руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук Роман Лункин. Роман Николаевич, еще раз вас приветствую. Всех тех, кто к нам только что присоединился. Здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Секты, сектантство и все, что с этим связано. И, естественно, все это в контексте истории России. Это то, что мы сегодня обсуждаем. Еще раз напоминаю тему нашей программы. Наши средства связи хочу еще раз напомнить, потому что сейчас они становятся куда более актуальны, чем в первой половине. Говорит Москва, говорит МСК-бот, прошу прощения, латинскими буквами в одно слово. Это наш Телеграм, пожалуйста, пишите туда. Плюс 7-925-48-948. Это наш СМС-портал. Также можете использовать... Телеграм, хотел сказать. Уже совсем запутался во всех этих ваших социальных сетях. Твиттер наш, конечно же, говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Несколько вопросов прямо сразу хочу задать. Например, 92-й. Зачастую секты либо проповедуют извращение, оскопление, свальный грех, наркоманию, либо создаются в коммерческих целях. Но это вот, я правильно понимаю, то, к чему привело очернение, в принципе, сектантства. То есть, как бы, люди понимают, что либо, если ты сектант, значит, это вот прям вот какая-то совсем жесть.
Да, вот такая криминализация сектантства произошла и в советский период в особенности, но при этом со стороны официальной церкви до 17-го года большинство разных еретических движений также обвиняли и в свальном грехе, и в разного рода там других непотребствах, но далеко не всегда это было правдой. И даже...
Какие секты, например,
даже, можно в общем, сказать? Ну, в отношении там хлыстовства нельзя сказать, что они исповедовали там вот какой-то групповой секс, там, чем их обвиняли, или вообще беспорядочные половые связи. И кроме того, вот надо сказать, что вот само общее название, которое давалось движением, например, «жидовствующее», это Иосиф Волоцкий писал по поводу жидовствующих, стрегольников, и жидовствующими их назвали за внимание к Библии, в том числе к Ветхому Завету. То есть якобы они почитали субботу и изменяли христианскую веру. Хотя на самом деле они просто критиковали церковь за стяжательство. Стрегольники...
Откуда взялась тогда суббота? Ее придумали? Это неправда?
Ну вот жидовствующие обвиняли в том, что они читали Библию, получается. Ага. Просто других сведений нет, поскольку все сочинения были сожжены, а последователи жидовствующих и стрегольников их посадили на кол, там либо сожгли, обезглавили и так далее. Стрегольники — это очень интересно, просто вот сама по себе история этого названия. Основателем стрегольников был стрегольник Карп из Пскова, то есть это парикмахер. Угу. По-древнерусски. То есть парикмахер был основателем этого движения. И, соответственно, для того, чтобы как бы принизить и показать, что это вообще несерьезно, ну, стали говорить, что, ну, вот это как бы стрегольники, это все как бы парикмахеры, там что они могут вот такое вообще изобрести.
А все названия придумывались извне? Ну, они-то называли себя как? Так же?
А вот как они себя называли, мы не знаем, честно говоря. Хлыстовство — это название тоже придумано извне, потому что все последователи хлыстов, они считали, что в каждом человеке живет Христос. То есть они были христами, то есть все были христами. А официальная церковь не могла их называть христами, стали называть хлыстами. Хлыстов настоящих, которые бы они там бичевали, не было. Это искаженное Христос. Ну и масса таких вот определений давалось именно оскорбительных для того, чтобы унизить их. Скопцы действительно оскопляли, но, опять же, довольно интересно. Все-таки это было это движение, которое возникло из хлыстовства в качестве реакции на...
Секта от секты сейчас.
Да, от секты. Ну, это тоже часто бывает. Да. Они там спорят между собой. Хлысты, когда стали обмерщаться, то есть...
Это, представляете, это да. Получается в привычном понимании человека-то. Сектант называет другого человека сектантом.
Да.
Как бы так.
Но это нормально. Если у людей возникает такой жаркий спор, то, естественно, они начинают друг друга обзывать там разными словами, потом расходятся и основывают свои там движения, организации. Да. Это совершенно нормально. И вот скопцы отделились от хлыстовства, потому что хлысты стали выходить в мир, то есть стали организовывать как бы нормальные свои приходы, общины и так далее, стали жениться. К ним, к хлыстам стала приходить аристократия, То есть они стали проникать в высшие слои общества. Именно поэтому самые страшные гонения на хлыстов, они были в эпоху Екатерины II. И при Анне Иоанне. Тогда даже из Ивановского монастыря в Москве там выкопали двоих, значит, учителей хлыстовства, которых особо почитали. Их тела были сожжены специально в назидание. И скопцы решили, что мы должны ожидать конца света, что надо освободиться от всяких грехов и от греха сладострастия. И, соответственно, они предлагали всем оскопиться. Один из скопцов, он даже поднял восстание, участвовал в восстании под именем Петра Федоровича, то есть отца Павла I. И по преданию он предстал перед Павлом I, и Павел ему задал вопрос: «И ты мой отец?» На что вот этот предводитель скопчества сказал Павлу I, что если ты оскопишься, тогда я признаю тебя своим сыном. На что, естественно...
Хитрый ход, хочется сказать.
Да, из-за чего, естественно, был казнен, сослан и так далее. Но при этом скопчество, как это ни странно, оно не умерло. И существует даже некоторые группы, общины, люди и до сих пор. Вот это интересный вопрос, почему, если они скопят друг друга, как они потом размножаются, то, что называется. А в XIX веке в скопцы шли достаточно богатые купцы и зажиточные крестьянские семьи. А привлекали они к себе крестьянские хозяйства, где было много детей. Они давали там денег, значит, крестьяне, они принимали вот эту скопческую идеологию, и, собственно, оскоплялись уже после того, как они народили много детей. Таким образом, эти общины обновлялись постоянно, потому что в результате этого скопления у них появлялось некоторое другое ощущение веры. Они как бы отдавали себя религиозному чувству сполна. И они чувствовали, мне кажется, какой-то даже адреналин. Ну вот как большинство людей, которые идут в религиозные движения такого закрытого типа, они хотят почувствовать некий вот такой религиозный адреналин в молитве, в напряженном богослужении. Вот как есть там изгнание бесов, экзорцизм в храмах. Это безумно захватывающее переживание веры, как наркотик.
Я вот в этих вот ваших словах, именно вот в этих, у меня сразу, знаете, мысль. То есть одних сектантов мы называем чуть ли не сумасшедшими. В смысле, чуть ли не. Мы и называем их сумасшедшими, да? И говорим...
Я никого не называю сумасшедшими, просто часть общества, оно видит считает, что это сумасшедшие.
Да, а вот когда мы говорим вот о таком, как сказать, о такой вере, вот о необходимости почувствовать в вере вот этот вот, вот этот наркотик, вот эти чувства. То есть это нормально. За это не нужно человека отводить в психушку и спрашивать, а все ли с ним в порядке.
Если это происходит внутри, к примеру, православной церкви, потому что внутри русского православия есть священники, которые изгоняют бесов, есть и те, кто молятся там по ночам, и, в общем, испытывают вот этот религиозный экстаз, как бы доводят себя до него, или стязают себя тем или иным способом, постом и молитвой, по благословению духовника или без этого благословения. Ну, каждый ищет как бы свой способ переживания веры. Но я не вижу здесь никакой тонкой грани, потому что это не нарушает закон и ничьих прав.
Ну, собственно. Вы знаете,
пока это не нарушает общественный порядок, что
называется. Забуриться под землю и ждать конца света, в принципе, чей это порядок, чей это закон нарушает?
Ну, если вы сделаете это лично, это ваше право.
Ну да.
Если там будут дети несовершеннолетние, то тогда вы нарушаете закон.
Понимаете? С родителями, со своими, почему?
Вот здесь грань как раз именно в законодательстве. То есть если нет призывов к насилию, того, что причиняет именно прямой вред здоровью, то тогда, собственно, а почему бы и нет? Если вы хотите испытывать вот именно так на религиозные чувства, то вам закон общества это позволяет. И в большинстве случаев, и исторически, в общем, люди хотели испытывать такие чувства. По разным причинам, опять же, противопоставляя себя государственной церкви. Они искали вот некоторые новые переживания и хотели подтвердить то, что они спасены. Потому что их листы, и, например, вот те же самые баптисты, пятидесятники, они все-таки в большинстве случаев верующие хотят знать, что они спасены в этой жизни, что не где-то там ожидает их Царствие Небесное, хотя они об этом, конечно, думают. Угу. Они хотят видеть, что Бог дал им некий знак,
сейчас
что они избранные. Хотят. Потому что каждый человек хочет быть таким избранным.
Да.
И, соответственно, там хлысты устраивали так называемое родение, когда они там собирались в круг или просто выстраивались в ряды, читали молитвы. Были молокане-прыгуны, которые прыгали и молились, таким образом входя в некоторый экстаз. Угу. И когда на них, как они думали, нисходил это ощущение Духа Святого, угу, то тогда они понимали, что а Бог-то с ними разговаривает.
А на самом деле это что было, например?
А может быть, это и было оно.
Хорошо. Мы не знаем, на нас не сходило. Мы не прыгали, не знаем. Хорошо. Несколько вопросов от наших слушателей. Они у меня перед глазами. Правда, один из них уже убежал опять далеко вниз. Я его и так помню. Секты как инструмент, кто-то задавал вопрос, например, иностранных разведок. Насколько это реально, насколько это эффективно, были ли подобные истории? То есть, грубо говоря, если тебе нужно либо воздействовать как-то извне на народ, на, в принципе, на государство, или хотя бы узнать что-то о нем, вот, пожалуйста, берешь секту, запускаешь, набираешь себе, значит, какой-то круг людей, ну вот и работаешь потом с ней.
Ну, я честно скажу, что я в это вообще не верю. Я с этим напрямую не сталкивался. Я достаточно долго уже изучаю религиозные движения, угу, и в том числе те, которые, которых обычно обвиняют в связях с разведкой. То есть это у нас обычный набор: саентология, свидетели Иеговы, угу, и мормоны, те, угу, которые связаны прежде всего с Соединенными Штатами. Ну, сейчас есть целый набор мусульманских движений, которые также обвиняют в том, что они связаны либо с США, либо с Турцией. Угу. В общем, это такая более сложная картина.
То есть, по вашему мнению, это просто отголоски политических мировых
событий? Это отголоски политических событий. Есть, мне кажется, что два таких фактора. То есть, вот если бы я хотел использовать какое-нибудь движение для разведки, я бы как бы 10 раз подумал бы, потому что на самом деле это достаточно сложно.
Вот у меня тоже
вопросы по эффективности. Все религиозные движения нестабильны. Что там верующие, куда их понесет, о чем они будут думать, там кого они на самом деле привлекут, потому что религиозные движения там привлекают людей как...
Но ведь главное сильный и уверенный в себе проповедник, и все, и дальше он за собой потянет, там их никуда не понесет.
Вот.
Двух-трех таких найди. Еще
есть фактор вот этого проповедника сильного. Ага. Ну, у свидетелей Иеговы несколько другая система, централизованная, и действительно они так строго завязаны на управленческий центр там под Петербургом, который существует и в США. Но, опять же, о проповедника... Вот какую концепцию он изобретет завтра, там, куда религиозная мысль понесет этого проповедника.
Да.
То есть это самые нестабильные организации для участия в разведывательной деятельности.
Плохие агенты из них.
Плохие, это самые плохие агенты. И второй фактор, очень важный, почему вообще об этом говорят, об этом легче всего говорить. Потому что можно сказать... Последствий никаких не будет, доказательств тоже не будет, угу, потому что, скорее всего, их нет. Даже, ну вот я сам как бы в полевых исследованиях проверял, иногда говорят, что смотрите, там эти западные, особенно протестантские движения, они отправляют деньги за рубеж, что мы там нашли какого-то шпиона, которого выдворили, но потом никаких, собственно, доказательств, подтверждений этому не приводится никогда. Угу. Ни одного судебного процесса такого вообще не было. То есть это самый безопасный способ показать, что мы боремся с этой угрозой.
Да, то есть угроза есть, но только на словах. Слушайте, вопросы следующие. У вас очень многие хотят узнать вообще ваше личное мнение о разных сектах. Давайте пробежимся по основным. Свидетели Иеговы. Как вы относитесь к запрету и вообще, в принципе, к секте?
Я против запрета свидетелей Иеговы. Я сам читал экспертизы по делу свидетелей Иеговы и следил за процессом в Верховном суде. Понимаете, это не совсем честно, не совсем как бы здоровая ситуация для нашего правосудия и для общества, когда говорят об одном, обвиняют в одном, а судят за другое. То свидетели Иеговы судят, говорят о том, что они отказываются от приливания крови, у них какое-то там мошенничество может быть.
Там мошенничеством ведь можно все что угодно.
Агрессивное миссионерство, да? А при этом судят их совершенно не за это. То есть засудить их за отказ от военной службы нельзя, потому что у нас есть альтернативная служба. За отказ от приливания крови тоже нельзя, поскольку взрослый человек по нашему закону он может отказаться от этого. И, соответственно, их судят просто за вот по совокупности дел о признании их литературы экстремистской. А признавали их литературу экстремистской часто за такие достаточно абсурдные, даже комичные моменты, когда они цитировали Льва Толстого, где он критиковал его сочинение, где Толстой критиковал православную церковь за отсутствие как бы евангельской открытой веры. И из-за этого делали вывод, что они разжигают межрелигиозную рознь и вражду. А при этом свидетели Иеговы – это такая централизованная организация, которая считает, что она живет не в нашем государстве, они живут в государстве Иеговы. И что с этим делать? Я, как, в общем, социолог-религиовед, считаю, что надо их изучать, и а не загонять подполье. Потому что в подполье такого рода организация превращается
в
радикальные движения, иногда в такие радикальные секты, в мозг, в сознание которых мы уже не сможем проникнуть, и мы не будем знать...
Останемся врагами.
Что они замысливают там, что они хотят сделать в будущем.
Слушайте, ну как вы считаете, это нормально оставлять людей или, ну как сказать, вести диалог с теми людьми, которые говорят, мы не в вашем государстве живем? Нет, вот у вас есть законы, это не про нас. Не, мы как бы, да, здесь живем с вами по соседству, это все в порядке. Но вы живете в Москве, в России, а мы живем вот в государстве Иеговы. Ну, давайте как бы, да, мы же понимаем, что мы живем в светском государстве, и подобное у нас как бы не то, что не приветствуется, невозможно, не должно быть так.
Вот здесь есть некоторый такой, может быть, религиозный парадокс. Например, там кальвинисты, протестанты, которые говорят, что нельзя вообще вот-вот спастись без воли Бога, что все тщетно. Они при этом самые успешные там, предприниматели, бизнесмены, потому что, наоборот, они хотят получить подтверждение того, что они спасены в этой жизни. А свидетели Иеговы, отрицая принадлежность к нашему государству, организовали самую лучшую правовую юридическую службу и соблюдали лучше всего российские законы.
Хорошо, что вы сказали вначале про парадокс, я просто не буду это повторять. Хорошо, свидетели Иеговы, ладно. У меня, конечно, очень прям вот свербит. Давайте про пастафарианцев.
Да, я за.
Расскажем.
Да, это хорошая тема.
Что это такое?
Да. Что это? Это как раз хорошая иллюстрация к этому определению секты, как движение, нового движения, которое находится в стадии становления.
Слушайте, у меня только одно слово.
Пока неизвестно, что с ними будет.
У меня только одно вот слово. Пастафарианцы, мне кажется, развлечение. Ну, честно, ну что там может быть серьезно? Я вот, понимаете, вот теперь я, грубо говоря, относясь со всем уважением к науке, к социологии, да, со стороны науки, со стороны социологии, к таким вещам, как секты, да, я смотрю на пастафарианцев, ну и даже я их не могу сюда подписать. Ну, мне кажется, люди прикалываются, нет?
Ну, изначально, да, это возникало как такая ироничная религия, как некоторая вот такая парарелигиозная концепция. А в России это стало популярным, потому что несколько отвечало настроениям нашего общества, которое хотело с иронией или поиздевательски отнестись к Русской Православной Церкви, потому что аббревиатура пастафарианцев – это РПЦ, то есть Русская Пастафарианская Церковь.
Да, соответственно, я не знал.
Именно отчасти поэтому они стали популярны, потому что они как бы использовать стали вот эту риторику. Православные стали против них выступать, хотя на самом деле, ну, мне кажется, что не надо было вступать в такую полемику со столь как бы интересной, да, интересной организацией, да, довольно уникальной. Но, понимаете, очень многие движения, ну, не многие, по крайней мере, ряд движений, они возникали как и в качестве шутки, и в качестве некой случайной идеи. А если эта идея вот ложилась на какую-то почву, то она потом развивалась и превращалась в некую религиозную концепцию движения. Ну, вот яркий пример – это саентология. Из чего она возникла? Ну, из фантастики, из просто вот неких конструкций псевдонаучных. Но при этом сейчас это международное движение. Можно по-разному относиться, но что есть, то есть.
Оно запрещено у нас в России?
Нет, действуют в Москве. Церковь саентологии признана просто как бы организацией, то есть ее признали не религиозной организацией, а больше коммерческой. Но при этом она действует. А пастафарианцы... Ну, во-первых, они избрали себе пастариарха, какого-то школьника.
Пастариарха.
Это известно.
Мама мия.
И возникает религиозное чувство. Вот мой самый любимый пример, это один из пастафарианцев. Он как раз вот говорил в одном из интервью, что когда вот варишь вот эти макароны, и потом их в дуршлаг сливаешь, вот с этой водой уходит все плохое. И он реально это чувствует. И вот накопится какое-то количество вот этих чувств, и они будут религиозными.
Скажи, вот ваше личное отношение. Вот вы когда все это читаете, я понимаю, вот мы сейчас веселимся, здорово, мне тоже забавно. Но вас, как ученого, который это все дело изучает, ну как вы можете сохранять долю, как сказать, здравого смысла вот в такой ситуации?
Я все-таки научился, исходя из своего опыта интервью с разными религиозными деятелями, я научился и себя сдерживать, и кроме того, корректно относиться к любой идее, которая даже мне считается совершенно абсурдной. Вот, например, это я помню один из своих первых опытов интервью. В Рязани общался с языческой жрицей.
Так.
И она мне сказала, что христианство – это искаженный культ золоторогого оленя. Меня это очень поразило. Но при этом это вписывалось вполне вот эту языческую концепцию восприятия мира совершенно другими божествами, совершенно нехристианского мира. И если у движения... У верующего человека есть действительно свое мировоззрение, есть последователи, есть практика. Если он считает, что таким образом он спасает свою душу, то тогда вот к этому религиозному движению стоит прислушаться и стоит его изучать, по крайней мере.
Ну, в принципе, когда вы чувствуете искренность, я правильно вас понимаю, вот что бы человек ни говорил, говорит ли он про то, как он варит макароны и сливает горячую воду, либо про каких-то...
Вот искренность, да, это ключевое слово, конечно.
То есть, если вы это чувствуете, то уже достаточно, можно и не сдерживаться. Я имею в виду, то есть, там, не нужно этого чувства,
да,
ты уже понимаешь, что...
Ну, вот, на самом деле, человек... есть социологические приемы, с помощью которых можно узнать вообще, насколько это воплощается в жизнь. И если человек искренне говорит об этих идеях, если люди ему верят, поскольку все-таки во время проповеди люди должны знать, что проповедник с ними говорит искренне. Я, например, вот не верю. Это в советское время сложилась такая традиция говорить о том, что вот, ну, некоторые лидеры вот этих групп, они просто зарабатывают деньги.
Да.
Это совершенно не так. Понимаете, я со многими встречался и с пророками, которые говорили, что они общаются напрямую там, с Богородицей, с Богом, с Махатмами, Шамбалой и так далее. Понимаете, если человек живет этим всю жизнь, все-таки это сложно сказать, что это обман. Что он,
сам,
что он других обманывает.
Он действительно сам верит.
Он должен сам себя тогда обманывать.
Ну, нет, тогда да. Либо он сам себя обманывает и всех, но, по крайней мере, он искренен. Мы совершенно точно это понимаем.
Ну, если это воплощается в жизнь, и кроме того, вот еще важный момент, любое такое движение, оно отражает некоторое вот культурное состояние общества, может быть, какие-то трансформации в обществе, которые происходят, общественную активность. Вот у нас и сейчас именно такой период в России, потому что и сейчас тоже возникают вот эти боги-кузи, разного рода другие течения, как вот Церковь Последнего Завета 90-х годов, Виссариона Христа. Который до сих пор в Красноярском крае живет живой Христос. И это все в России, это все наше.
Ну, то есть...
это богатство религиозного опыта на самом деле.
Дорогие друзья, очень много вопросов и про НТО, и все остальное, но я вам должен передать слова благодарности наших слушателей. Роман, пожалуйста, примите их, все в восторге.
Спасибо большое.
От вашего взгляда, от ваших суждений, и просят звать вас еще обязательно. Спасибо вам большое за этот эфир. Это была программа «Урок Россиеведения». У нас в гостях был руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Благодарю всех наших
спасибо
слушателей
большое.
Тоже. Обнимаю и спасибо, как говорится. Меня зовут Александр Капков. Счастливо, пока.